Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
И мы возвращаемся в студию «Светлого радио». Сегодня здесь игумен Арсений Соколов, настоятель подворья Русской Православной Церкви в Дамаске, представитель Московского Патриарха при Антиохийском Патриархе, Алла Митрофанова и Алексей Пичугин. И мы говорим про Ветхий Завет как путь ко Христу. И вот очень интересно то, от чего мы оттолкнулись, то, с чего мы начали программу. Мы вспомнили апостола Павла, который в послании к Галатам называет закон детоводителем. Ну, тут, может быть, еще раз стоит напомнить, что детоводитель — это вот именно педагог, не учитель, а педагог, который, ну, или, может быть, воспитатель, проще будет для понимания самого термина. И термин очень важен. Если мы таким образом называем закон, то Христос, появляясь в мире, в нашем мире, появляется в мире, где... С одной стороны, действительно, верховенство этого закона, но оно во многом привело к очень странным последствиям, не таким, каким все это задумывалось изначально. Мы видим фарисеев, мы видим саддукеев, огромное количество маленьких религиозных сект на этой земле, которые сами по-своему трактуют этот закон, который во многом его изменили или поставили в главу угла настолько, что он же затмевает все прочее. И большинство людей живут именно в этом измерении. Вот Христос появляется в этом мире. Но разве об этом говорится апостолом Павлом? Разве про этот закон говорит апостол Павел? Формально про этот. Но ведь все то, что осуждает Христос, который говорит, что он пришел в том числе исполнить закон, а все равно, так или иначе, этот закон, если не упраздняет, то во многом призывает пересмотреть какие-то вещи, совсем неправильно понятые людьми.
Ну, здесь, видимо, сам термин «закон» требует какого-то истолкования. Когда апостол Павел говорит о законе в послании к Галатам, да, действительно, он здесь как бы амбивалентность, двойственность этого термина у него. Во-первых, это закон Моисеев, божественный закон, а во-вторых, это вообще закон как заповедь, любая заповедь, ограничивающая человека. И вот и в том, и в другом случае, и по отношению к Моисееву закону, и по отношению к вообще любым человеческим, не только божественным, но и человеческим законом. Закон нужен когда? Когда придумываются законы? Когда они придумываются человеком или даются нам свыше Богом? Когда человека нужно ограничить? И вот здесь у закона... Да, а если человек не склонен нарушать по природе, ну, бывает, человек не склонен нарушать закон, то чего ему эти законы давать? И вот закон появился тогда, когда человек стал нарушителем этой заповеди, чтобы он ее больше не нарушал. И если у нас есть правила дорожного движения, они ведь не для того, чтобы и так трудную жизнь автолюбителя сделать еще более невыносимой. Бесконечные эти знаки, правила. А для чего эти правила, знаки? Или там же на железной дороге не переходи пути в неположенном месте, да, чтобы спасти человеческую жизнь. И человек это понимает. И понимает, что если он нарушит, то может поплатиться за это собственной жизнью. И вот и закон поэтому и дан был человеку, это благо. Этим, кстати, вот заповедь первая та же в раю, да, вот тебе миллион деревьев. Только от одного не вкушай. То есть человек, как Бог, как-то ограничил человека. И этим человек отличается от животного мира. Человек, созданный по образу и подобию Божию, человек, наделенный свободной волей, которую дал ему Творец, он может не послушаться Бога, он может нарушить Божью заповедь. И это то, чего не могут другие животные. Почему мы не призываем к ответственности волка, который задрал овцу, или не даем орден Трудового Красного Знамени корове, которая рекордные надои молока дает?
Хорошо, ну вот был закон.
А человек можно и наказать, и
поощрить.
Но недаром же мы имеем достаточно много пословиц, поговорок, выражений об исполнении буквы закона. И вот Христос пришел в мир буквы закона.
Скорее небо и земля придут, то есть прекратят свое существование, нежели хоть одна йота из закона будет неактуальной, говорит Христос.
Но речь идет о чистоте закона. А я-то говорю о том, что вот тот мир, первого, как мы сейчас говорим, века, да, нашей эры, конкретно в этом месте был исполнением буквы закона, но не самого закона.
Да, римляне люди, старались которые... всех подчинить римскому закону.
Да.
Дура лекс, эд лекс.
Да, но люди, которые жили, которые, да, ждали Христа, может быть, поэтому они его и не дождались?
Мне кажется, Лёша, здесь, я не знаю, если я правильно понимаю твою
вообще
мысль...
Вообще люди все дождались Христа.
Не, да. Понятно, безусловно, ну,
речь идет о том, что вот это самое содержание закона, содержание Ветхого Завета, оно породило такое множество толкований и пониманий
не,
его,
не совсем, не толкований,
что появились понимания. Люди, для которых вот само по себе вот это вот соблюдение правил стало важнее, чем Господь Бог.
Вот в этом, да, есть опасность.
Ну, хорошо, да, но ведь, опять же, Христос пришел вот как раз в мир, где понимание закона как чего-то не духовного, но абсолютно юридического, да, оно, ну, вот люди, которые жили и которые исполняли, которые ходили в храм, они уже были так воспитаны первосвященниками,
да,
ну, судившими Христа.
В каком смысле благодать выше закона? Вот если... Вы воспитываете ребенка наверняка, да, кто-то из вас. Вот. И если он очень любит сладкое, то вы не позволяете ведь ему там съесть сразу все конфеты или взять сахарницу и начать из нее ложками с утра до вечера есть этот сахар. Да, не потому, что вам сахара жалко или конфет, потому что вам жалко ребенка, что это повредит здоровью вашего чада. Вот. А если ребенок уже сам понимает, что не надо есть все конфеты сразу, то тогда можно уже сахарницу не прятать на антресоль, да, когда уходить, вот, или не прятать куда-то все конфеты, да, он и сам понимает, что это вредно, вот, и не будет огорчать своих родителей нарушением их заповеди. Родители дают заповедь ребенку не потому, что они его не любят, наоборот, потому что они его любят. Но когда ребенок уже достиг такого духовного уровня, когда достиг такого уровня развития, когда он понимает сам, то тогда уже эту заповедь можно не давать. И вот Христос, вернее, апостолы, они у апостола Павла, у того же, да и у Иоанна, закон противопоставляется благодати. Иоанн пишет в прологе Евангелия, да, своего, что закон дан через Моисея, благодать и истина произошли через Иисуса Христа. Здесь противопоставляются закон и благодать. Не потому, что закон несовершенен, он совершенен, потому что в нем содержится Слово Божие. А Словом Божьим сотворены небеса, и духом уст его все воинство, их сказано в псалмах. И поэтому Христос говорит, скорее небо и земля придут, нежели хоть одна йота. Черта, говорит, если брать Луку, черта хоть одна из закона погибнет. Как может Слово Божье быть невечным? Бог вечен, и вечно его Слово. Вот. Но Господь подымает человека над этим. И вот кто исполнил весь закон? Кому закон не нужен? Кто тот муж, не идущий на совет нечестивых по первому псалму? Кто тот праведник от первого лица, который мог произносить все псалмы? Это, конечно, Господь наш Иисус Христос. Он был во всем подобен нам, кроме греха. Почему так долго не приходил? Вот прозвучал вопрос в начале передачи.
Вообще, да, один из часто задаваемых вопросов.
Да.
Если, где же ты был все это время?
Почему не пришел во времена Моисея или даже Авраама? Почему не пришел раньше или позже? Почему нужны были эти тысячелетия, эти 5 с лишним тысяч лет? Ну, один из ответов, наверное, потому что Бог не агрессор, и он не придет против воли человека. Нужна была та, которая скажет, я раба Господня. Нужна была Пречистая Дева, которая ответит Богу на его божественный призыв. И она скажет, «Се раба Господня, да будет мне по слову твоему». Вот, видимо, 5,5 тысяч лет человечество ждало этого ответа. Бог ждал этого ответа со стороны человечества. Этот ответ прозвучал из уст Пречистой Девы. И исполнилось то, чего чаяли поколение и поколение. Бог стал человеком.
А насколько сейчас для нас, вот проживших 2000 лет истории церкви, знающих все о церкви, учащей, прочитавших Новый Завет, попытавшихся его осознать, насколько для нас нынешних ветхий может быть детоводителем таким Христу?
Создается порой ошибочное поверхностное впечатление, что Новый Завет можно понять без Ветхого. Не поймешь. Вот тот же Матфей, для него все, что совершает Христос, как я уже сказал, это исполнение ветхозаветных пророчеств. Да и просто берешь, вот человек впервые берет в руки Новый Завет, открывает первую страницу и читает. Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова. Кто такой Авраам? Зачем он этого Исаака родил?
Ну, зачем мне читать Ветхий Завет? Ко мне в студию придет отец Арсений Соколов, все пояснит.
Зачем?
Вы знаете, вообще, когда апостол Матфей, поправьте, если я не права, пишет свое Евангелие, он же обращается к определенной аудитории. Его аудитория – это образованные иудеи, которые знают фактически наизусть закон и буквы закона. Поэтому апелляция к определенным пророчествам как раз для них, она очень действенна. Это как гиперссылки такие, да, где он... Доказательная база.
У Луки гораздо меньше этих самых обращений.
У Иоанна еще меньше.
Да. Он и сам грек, Лука был.
Да, то есть вот, пожалуйста, к вопросу, который Леша задает, можно прочитать другое Евангелие, где не будет такого количества ссылок на ветхозаветные пророчества. И это Евангелие, которое, может быть, сегодня нам даже и более понятно с первого раза. Не знаю.
Если из Нового Завета выковырить все цитаты, прямые, скрытые, все намеки ветхозаветные, все образы и имена, то не остается почти ничего.
Это если говорить об упразднении. Мы же не говорим об упразднении. Естественно, Нового Завета текстологически без Ветхого не будет и для толкования, и понимания. Но я же говорю про бытовой уровень. Вот человек, который ходит в церковь по воскресеньям, причащается, пытается в силу своих возможностей понять, общается с священником, читает какие-то книги, возможно, толкования, что-то изучает. Вот на его бытовом уровне христианина, прихожанина церкви, человек, старающегося вести такой христианский, порядочно-христианский образ жизни, для чего ему читать Ветхий Завет?
Ну, скажем так, есть какие-то заповеди ветхозаветные, которые даны были только еврейскому народу. Заповедь обрезания, какие-то другие нормы, уставы, порядки. Есть те заповеди, которые даны были всему человечеству. И они, их актуальность, ничуть не меньше, чем в древние времена и для христианина сегодня. Если Всевышний дает Ною заповеди, когда Ной выходит из ковчега, то эти Ноевы заповеди не убивать, не есть крови животных, они сегодня для христиан также актуальны. Не убивай, не прелюбодействуй. Потом это будет повторено в Моисеевом кодексе, в Декалоге, в Десяти заповедях. И сегодня эти заповеди тоже нужны. А кроме того, зачем христианину, вы говорите, вот простому нашему прихожанину московского храма, зачем ему знать Ветхий Завет? Ну, чтобы знать, откуда ты, о происхождении этого мира, чтобы знать не только о прошлом, но и о будущем. В Ветхом Завете, особенно в пророческих книгах, много пророчеств о последних временах. Не только Ветхий Завет, это не только о том, что уже совершилось. Это не только подготовка к встрече Христа, к его Рождеству. В нем, особенно в пророческих книгах, мы найдем многое о том будущем, которое нас всех ждет, о последних временах. Кроме того, Ветхий Завет, простите, это еще и множество других книг, которые учат человека мудрости, чтобы человек возрастал в премудрости и в любви у Бога у человека, как возрастал Христос, когда он воспитывался в законе, чтобы человек научился молиться, есть книга псалмов, самый главный молитвенник церкви на все времена и на все поколения, чтобы человек научился молиться, Бог сам учит псалмами, как человек должен молиться. И вот если всего этого не будет в жизни христианина, а все это мы черпаем из Ветхого Завета, если всего этого не будет, то и жизнь его будет не такой духовно богатой, как...
Менее осмысленный, наверное, да, будет уж точно. Вы знаете, отец Арсений, а я подумала вот еще о чем, ведь вы о пророках уже неоднократно говорили, и изучаете подробно их книги. Пророчество само по себе... Что это такое? Как объяснить природу этого явления? Если, конечно, можно человеческим языком ее объяснить. Это же не предсказание, да, это же не там гадание какое-то на блюдечке с вот, вызыванием
да.
духов.
Вот это вот это гадание же... строго запрещено Священным Писанием.
Да. А что
и
тогда...
пророк, когда пророчествует, он прорекает, замечательный русский термин, пророк, тот, кто прорекает, он не свое слово прорекает. «Ко амар Адонай», так говорит Господь. Обычное начало для пророчеств, да, а обычное завершение – слово Господне, это тоже так говорит Господь. И пророк, если сказать двумя словами, это глашатай божественной вести. Он получает от Бога весть и передает людям, передает израильскому народу, а через израильский народ всему человечеству. Он посредник между Богом и человеком. А есть те, кто выдают себя за посредников, гадатели, вызыватели мертвых, всякие там лжепророки. Вот обращение к ним строго запрещается законом Моисеевым. И если человек хочет узнать волю Божью, для этого Бог посылает посланников. Авраам назван пророком, Моисей назван пророком, а потом наступает вообще расцвет. В монархическую эпоху Израиля наступает расцвет пророческого служения и множество пророков. Потом пророчество до времени умолкает, и, наконец, приходит Христос, и люди, видя то, что Он совершает, говорят: «Великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ свой». Помните эти слова при воскрешении сына Наинской вдовы?
Да, они радуются.
Они видят, что закончились времена молчания, и опять Бог так же близок к своему народу, как был во времена древних пророков.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Игумен Арсений Соколов, настоятель подворья Русской Православной Церкви в Дамаске, представитель Патриарха Московского при Патриархе Антиохийском. А вам довелось за годы священнического служения служить в разных странах, как католической Португалии, так и на Ближнем Востоке, где там традиционно и ислам, и христианство, так скажем, дохалкидонское, да, и православие тоже представлено. Соответственно, у вас, наверное, хороший опыт общения с христианами совершенно разных конфессий, и как вы считаете, насколько, вот нам сложно судить, да, в России, будучи православными, как смотрят на Ветхий Завет в других странах, в том числе и в православных, как смотрят католики, как смотрят прихожане древних христианских церквей?
Ну, здесь у нас у всех христиан, и у православных, и у католиков, и в древних восточных церквах, у нас за нами 2000-летняя история интерпретации, понимания, истолкования Священного Писания. Это наше общее наследие, наследие древней церкви, отцов церкви.
Наследие общее, а вот как на бытовом уровне простые люди относятся к Ветхому Завету? Ведь чаще всего в России, честно, Ветхий Завет мало кто читал, даже из добропорядочных прихожан. Ну, или, по крайней мере, читал его внимательно и осознанно, осмысленно. А как, вот мне кажется, в тех странах, почему-то мне так кажется, где сильны древние восточные церкви и где близко те земли, на которых все это происходило, наверное, интерес должен быть выше.
Огромный интерес к пророкам у восточных христиан, и, пожалуй, нет такого города или района в Ливане или в тех районах Сирии, где живут, где большинство населения христиане, где не было бы какого-то храма или часовни или места, посвященного памяти пророка Ильи, Ильяху пророк.
А почему именно он настолько почитаем?
Вы знаете, меня тоже удивило. У нас обычно, когда Илья изображается, то главный сюжет какой? Как он на огненной колеснице возносится
на небо, да.
На небо. А у них и главный сюжет другой. Вот фактически в любом храме можно, в Ливане в том же, в любом храме можно увидеть такую икону. Илья закалывает ваалових пророков. Пророков вот этого хананейского божества Ваала. Ну, в третьей книге Царств мы читаем, что при потоке Кишон он 450 из них собственноручно заколол. Но на иконах он почему-то им головы отрезает. И вот внизу у него под ногами все залито кровью, головы эти мертвые, и он очередного, значит, закалывает, такой вот сюжет. А у подъездов домов в христианских районах, маронитских, православных домов, неважно, многоэтажные обычные вот городские дома, стоит какая-то статуя. Или это статуя Богородицы, часто фатимский образ, или это пророк Илья тот же самый, который с мечом в руке, или указательный палец вверх поднимает, а в другой руке у него меч, единобожий, единый Бог, указательный палец вверх, да, ну и меч. Видимо, это актуально для Ближнего Востока. Вот мы, для нас более, видимо, больше, то, что больше согревает нашу, наше сердце христианское, это те обители, куда вознесся пророк Илья, а для них, видимо, вот Ближний Восток все-таки борьба, и для них важно то, что вот Илья – это пророк Божий, который борется, сражается с нечестивцами, с идолопоклонниками.
Это, знаете, менталитет, мне кажется, очень хорошо через вот эти примеры, как это, прорисовывается, да, вот то, что вы сейчас рассказали. Для русского сознания очень важно иметь вот эту перспективу, что, ну, может быть, вот мы, ну, вот мы страдаем, у нас же вообще-то жизнь-то в нашем климате, она всегда была не сахар. И вот мы сейчас тянем лямку, но, может быть, там, вот туда, вот за пророком Илью, мы когда-нибудь вознесемся. А на Ближнем Востоке, где с климатом есть, конечно, сложности, но на порядок меньше, чем у нас, и все гораздо более благоприятно. И с таким трудом не нужно и землю возделывать, она гораздо более плодородна. Но есть другая особенность. Угу. Есть соседи, с которыми нужно все время как-то взаимодействовать.
Нужно как-то ладить, да.
Да. И нужно порой даже и доказывать им свою правоту.
И поэтому у тех же сирийских христиан, у них многовековой опыт добрососедства и мирной жизни
с мусульманами.
С мусульманами, с друзами, со всеми. И вот они научились этому веками и уже даже, можно сказать, тысячелетиями.
И вот сейчас как раз, к сожалению, последние события показывают, что дружба такая очень была условная. Мне, когда я сам был в Сирии один раз, мне было полное ощущение того, что вот в больших городах чередуются мусульманские кварталы, христианские, христианских меньше, но они есть, и там абсолютно мир и тишина, и ты понимаешь, что один квартал переходит в другой только по... ты вроде бы как из ближневосточного города сделал шаг в Европу, но вот последние военные события показали, что дружба, она все-таки была такой очень эфемерной.
Возвращаясь к теме нашей сегодняшней передачи, хотел бы сказать, что считаю искусственным разделение Ветхого и Нового Завета. Это единое Слово Божие, единый Завет Бога с человеком, и выражение «Новый Завет» — это ветхозаветное выражение пророка Иеремии, 31 глава, «Заключу с Домом Израиля Новый Завет», а со своей стороны, с другой стороны, выражение «Ветхий Завет» — это выражение Нового Завета, послание к евреям, и в Ветхом Завете, и в Новом содержится Слово Божие. Оно всегда актуально, оно всегда для человека должно быть важным в его жизни. И вот сам Христос сказал, скорее небо и земля прекратят свое существование, нежели хоть одна йота из закона исчезнет.
Отец Арсений, а я правильно понимаю, что если Ветхий Завет, это, ну, слово «завет» как договор, если мы понимаем, то это такой договор, основанный именно на соблюдении закона, то Новый Завет, и в этом, как я читала, это принципиальная разница, завет любви.
Ну, об этом Иеремия говорит. «Прежний мой завет они нарушили, заключу с Домом Израиля Новый Завет. На, уже на сердцах напишу мои заповеди».
Ну, как же не нарушили, когда столько нарушений и преступлений описано на страницах Ветхого Завета? Я говорю, что иногда читаешь, просто становится даже страшно от того, что там, ну, вообще люди... И сейчас-то мы много что творим, но и тогда тоже. И ведь речь-то идет об отношениях Бога с особым народом, с тем, о котором Господь особенно печется, да, если у них там такое, то что же тогда у всех остальных?
А, и у нас то же самое. Вот мы, опять же, используя образ Павла, привиты к этой природной маслине, мы были дикие ветви, языческие народы, да, но Господь нас через Христа привил к этой природной маслине, то есть к единому израильскому народу. Мы привиты к народу Божию, сами стали народом Божьим. Но и в нашей истории, хотя у нас уже и Новый Завет, и Христос, все ли так уж гладко и по воле Божьей происходит? Сколько войн, сколько всяких несправедливостей один 20 век может повернуть в уныние всякого, кто беспристрастно изучает его историю. Казалось бы, христианские народы творят такие беззакония, которые...
Это правда.
Которые и в ветхозаветные времена не всегда найдешь параллели.
Может быть, кстати, в этом тоже один из смыслов для нас сегодня практической пользы, как вы же любите о практической стороне вопроса говорить, да, чтение Ветхого Завета, что там все-таки есть некие модели поведения.
Да, и в Ветхом Завете и в Новом содержится Слово Божие. Это самое главное, что нам надо знать. И вот если мы свою жизнь будем строить по Слову Божию, если фундаментом нашей жизни будет Слово Божие, тогда все будет у нас счастливо и благополучно. Если церковная жизнь будет строиться не на Слове Божьем, если Слово Божие перестанет быть ее фундаментом, тогда наши общины церковные превратятся в бюро ритуальных услуг, в концертно-выставочный зал, в социальный центр, в молодежный клуб, в этнографический музей, в психбольницу, во что угодно. Это все может быть при церкви. Но если нет главного, нет Слова Божия, то тогда церковь рискует превратиться в бюро ритуальных услуг или в психбольницу.
В одно из профильных заведений.
В общем, да, тут очень много конкурентов в этом поле. Спасибо большое. Напомним, что игумен Арсений Соколов, настоятель подворья Русской Православной Церкви в Дамаске, представитель Патриарха Московского при Патриархе Антиохийском, был гостем программы «Светлый вечер». Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Всего хорошего.
До свидания.
«Светлый вечер». На радио «Вера».